Слово автору Борису Васильеву.
Родословная каждого человека есть всего-навсего доля участия предков его в жизни народа, нации, государства. А история народа, производная этих долей и взаимное влияние друг на друга и математическое воспроизведение ее, по всей вероятности, не такое уж сложное дело.
Часть третья. Незабудки на минном поле. В 40-м году наша школа по какому-то там обмену послала желающих под Калач в Донскую станицу, имя которой, к сожалению, уже забыл. Это была честная работа от зари до зари. Поначалу я очень уставал, но потом втянулся и работал, как все мои казачьи сверстники. Кормили там два раза в день густым наваристым борщом, не считая лежавшего на деревянных выскобленных столах приварка. Хлеба, вареного мяса, кур и яиц вкрутую, сала и овощей разного рода. На этих двухразовых обедах не было никакого ограничения как в еде, так и в приварке. И я вернулся с шеей, плавно переходящей в плечи. Но еще до возвращения меня определили возить зерно. Бричку насыпали вровень с бортами, и валы неторопливо тащились через степь 40 верст до элеватора. Наконец мы прибываем на элеватор, и наступает час мук. Сначала я пересыпаю зерно из брички в мешки. Распределив его по чувалам, взваливаю этот 75-килограммовый чувалище на собственную городскую спину и, покачиваясь, иду по крутым сходням на второй этаж к прожорливому зеву сыпки. Поклон тебе до земли, отец, за то, что ты с детства настойчиво прививал мне чувство долга. Сначала перед семьей, как то всегда водилось в дворянских провинциальных семьях, без всяких громких фраз. Потом знакомство с историей, и ты не замечаешь, как незаметно долг перед семьей перерастает в долг перед Россией. Неоплатный долг русской интеллигенции. Чувство долга – единственное, что поддерживает меня на сходнях с грузом в 3/4 центнера – на плечах. Если бы не это чувство, я бы не дошел. Я бы бросил мешок с зерном к чертовой матери. А так я, задыхаясь и изнемогая, волок чувалы. Из-за этого рекордного урожая наш класс вернулся в школу что-то около 20 сентября с опозданием на 3 недели, зато с благодарностью от колхоза. И тут выяснилось, что школа не учится, а деятельно готовится к двухдневной общегородской репетиции по противовоздушной обороне с затемнениями, тревогами и прочими удовольствиями. И теперь, когда я читаю в серьезных трудах по истории Великой Отечественной войны, естественно, издание сталинского периода, что Димы к войне не готовились, что фашистская Германия напала на нашу ультрамирную страну вероломно и внезапно, я улыбаюсь. Истории вертели, как то было выгодно правящей верхушке, и продолжают ту же традицию и сегодня. Вернемся в роковой для нас 40-й год. У нас отменили уроки физкультуры. Вместо нее ввели военное дело и впервые отделили мальчиков от девочек. Нас учили строевой подготовке, винтовке образца 1892/30 года и обращению с пулеметом, как с ручным, так и со станковым. Мы разбирали и чистили это оружие, выполняли строевые команды и бегали кроссы по пересеченной местности. Девочки учились оказывать первую помощь, делать уколы, перевязывать раненых и вытаскивать их из-под огня. И закончили мы свой 9-й класс на месяц раньше, без экзаменов. Нам просто зачли четвертные отметки. Не знаю, так было во всех городах или нам просто повезло. Тот воскресный день выдался в Воронеже на редкость жарким. Где-то на краю горизонта темнели облака, но в городе было душно. и мы со школьными друзьями решили идти купаться. Но пока собирались, облака стали тучами, и хлынул дождь. Мы спрятались на крыльце школы под навесом, а гроза грохотала во всю мощь, и, помнится, мы этому буйно радовались. Но вдруг открылась дверь школы, и директор Николай Григорьевич выглянул из нее. Лицо его было серым, это я помню точно. «Война, мальчики», — сказал он. А мы заорали «Ура!». Из четырех мальчишек, глупо оравших «Ура!» на крыльце школы, в живых остался я один. Купаться мы раздумали и ринулись по домам, обрадовать матерей, что наконец-таки началась. Мы еще не знали, не понимали и представить себе не могли, что это событие на века войдет в историю, как Великая Отечественная война. Дома я застал маму, которая разглядывала большую карту европейской части СССР. Я восторженно сообщил, что наконец-то началась война. Мама странно посмотрела на меня и вышла из комнаты. А я сразу же подошел к расстеленной на столе карте. На ее глинцевитой поверхности остались два пятнышка, следы ее слез. И я понял, нет, не понял, а почувствовал, что мое детство закончилось. Его провожали две маминых слезинки. На следующее утро поступило распоряжение о сдаче всеми гражданами приемников и велосипедов. А меня, к тому времени я был заместителем секретаря школьной комсомольской организации, вызвали телефонным звонком в райком комсомола. Какой-то очень серьезный человек, скучно читая по бумажке, докладывал, что наша армия пока отступает в полном порядке, но фашисты все же продвигаются, занимая наши города и целые районы, и что местные партийные и комсомольские органы не успевают с эвакуацией партийного и государственного имущества, архивов и ценностей, и в этом им должна помочь комсомольская организация города Воронежа. Это было самым главным в поставленной задаче. После совещания я собрал десятиклассников в школе, лично пробежавшись по адресам, добавил себя самого и утром явился в обком комсомола со списком. «А тебе сколько лет?» — спросил уже надолго успевший не выспаться секретарь. «Будет 18. Вот когда будет, тогда и запишешься». И вычеркнул мою фамилию из списка счастливчиков, которые ехали в прифронтовую полосу. И неизвестно, как бы сложилась вся моя жизнь и какой длины она бы оказалась, если бы машинистка не потребовала диктовать ей принесенные списки. Я немедленно вызвался диктовать. Уселся рядом с нею и назвал свою фамилию совсем в другом списке, по-моему, даже не в школьном. Я очень боялся, что меня выловят и опять вычеркнут, но всем было уже не до проверок. Во второй половине дня фашистский самолет без всяких помех сбросил несколько бомб на Воронеж и преспокойно улетел. И все бросились смотреть, что он там натворил своими бомбами. Я тоже побежал, но после того, как лично отнес список на подпись первому секретарю, поскольку все разбежались. Он подписал, и я, счастливый, помчался домой, обрадовать маму. Мама не обрадовалась, а вздохнула и горько покачала головой. На следующий день я получил в обкоме вожделенную справку, в которой почему-то было написано, что я боец истребительного батальона Воронежского обкома комсомола. Два дня я всем подряд показывал эту справку, а потом нас, истребителей, собрали, сообщили, что следует взять с собой в дорогу, и отпустили по домам. Утром 3 июля 1941 года я прибыл в обком, один, поскольку с трудом, но все же уговорил маму не провожать меня. В обкоме мы торчали довольно долго. То ли не подали состав под погрузку, то ли что-то решали и утрясали. Наконец, ко вторым путям подали эшелон из теплушек и одного штабного пассажирского вагона. Нас повели к составу через ворота, и все провожатые, среди них особенно много было девушек, в том числе и из нашей школы, сопровождали нас, грустно стуча каблучками по булыжникам мостовых. А потом вдруг хлынул проливной дождь. Мы стояли на платформе, потому что еще не прозвучала команда на погрузку, а девушки стояли чуть поодаль, на первой платформе, и легкие их платьица мокли под проливным дождем. Они чувствовали, до ужаса ясно чувствовали, что очень многие из нас никогда не вернутся домой, а мы ничего не чувствовали, кроме радостного оживления, но уже, правда, молчали. Молчали, потому что поданный эшелон оказался зримой чертой, через которую нам сейчас суждено было переступить, шагнуть в иной мир, жестокий, взрослый, военный. Двери в этот мир были уже распахнуты настежь, но нас почему-то все еще держали под дождем на платформе. И тут из репродукторов громко на весь вокзал зазвучал знакомый, глуховатый голос с кавказским акцентом. «Дорогие братья и сестры!» Выступал Сталин. Это было его первое выступление после 12-дневного молчания. И он впервые так тепло, по-родственному к нам обратился. Он говорил о смертельной опасности, нависшей над нашей Родиной, о тяжести первых сражений, об отступлении и оставленных городах. Он призывал к мужеству и самоотверженности, к организации борьбы в тылу врага, к своевременной эвакуации промышленности и уничтожении того, что невозможно вывести в тыл. Земля должна гореть под ногами фашистских захватчиков. Мы в разнобой, но весьма воодушевленно заорали «Ура!», заглушив последующие слова. Но нас за это, помнится, похвалили. По окончании выступления Сталина нас, вымокших до нитки, стали наконец-то грузить в теплушки. Никаких нар не было, а пол был заслан гнилым сеном. Мы насквозь промокли, а в вагонах сквозняк. Я возмутился и, бросив в угол вещмешок, побежал в штабной вагон. Там я с излишней горячностью выступил с требованием выдать нам одеяло или заменить сено. И тут в штабной вагон вошел военный комендант станции, майор Емельянов, друг отца еще с гражданской. Мы часто ходили друг к другу в гости, и я хорошо знал его сына Вадима, который был младше меня на 3 года. «Мать знает, что ты уезжаешь?» «Знает». «Командирский сын», — пояснил Емельянов. «Рекомендую старшим по вагону. Одеял у меня нет, но 2 брезента выдам. Никто в вагоне моему назначению не воспротивился. Выделенные мною ребята притащили брезенты, начали устраиваться, и эшелон вскоре тронулся. Мы разделись практически до нога. Кто-то из старших ребят, впрочем, все они были старше меня, поднес мне 0,5 стакана водки в благодарность за брезенты. Мы выпили, закусили хлебом и салом и пели под грохот колес, пока я не заснул. Ехали мы медленно, подолгу останавливаясь на запасных путях станций и даже разъездов и пропуская воинские эшелоны. В мои обязанности входило выделять дежурных по вагону и по доставке бочков с полными 2-разовыми обедами, поддерживать порядок и следить, чтобы никто не отстал. В Гнездово, куда мы прибыли, мы проторчали довольно долго. Там же мы и заночевали, а утром, после завтрака, получили на руки сухой паек и, построившись в колонну, куда-то двинулись с одноглазым майором впереди на смирной лошадке и собственными вещами на плечах. Потом-то, побегав по лесам и повалявшись под бомбами и пулеметными обстрелами, я понял, какому чудовищному риску подвергли нас организаторы этого марша. Колонна в чистом поле, да еще в безоблачный жаркий день. Желанная мишень для любого летчика. Хоть бомби, хоть расстреливай ее из пулеметов. Деваться некуда. До ближайшего леса добегут единицы. Но тогда никто об этом не думал. Даже немцы. Мы растянулись на добрую версту, и майор напрасно орал на нас с седла. Было безветренно, душно и жарко. И если у меня был вещмешок, то большинство ребят тащились с чемоданами, а то и с корзинами. Было 8 июля 1941 года. Близость фронта ощущалась не только потому, что вокруг оказалось множество людей в форме и с оружием, но и потому, что где-то слышалась вдруг вспыхивающая пулеметная стрельба, а порою и редкая пушечная. И еще здесь всем было явно не до нас. «Имущество вывозить?» — почему-то очень раздраженно спросил какой-то немолодой полковник. «У меня в батальонах по 2 бойца на 10 погонных метров окопов. Что уж тут вывозить? Спрячьте своих, покуда в сарай, и пусть не высовываются». Нас загнали в какие-то сараи, откуда стали вызывать командиров десяток по одному. Так дошла очередь и до меня. Я вошел в избу и, увидев за столом давешнего раздраженного полковника, вытянулся и доложил. «Так, как учил меня отец, по вашему приказанию, старший 2-го вагона, значит, командир отделения», — уточнил полковник. «Добре. А чего на тебе такая светлая рубаха?» «Мама велела». «Тут мам нет. Тут снайпера. Дам записку на вещевой склад. Там тебе что-нибудь подберут. Потемнее». В тот же день мне была выдана чистая, но очень уж мятая гимнастерка с солдатским ремнем и пилотка, которую я выпросил сам. А на следующее утро нас разбили на взводы и отделения, и я получил 8 ребят, ехавших со мной в вагоне, под свою команду. Потом нас с троем повели на оружейный склад, где и раздали самозарядные полуавтоматические винтовки Токарева и по 3 обоймы. На следующее утро мы немного, ровно по 1 обойме, постреляли во враге, а после обеда нас развели по участкам обороны. Мне достался полнопрофильный, песчаный, но кое-где обшитый горбылем участок окопа 2-й линии, параллельно Днепру, левее города Красный. Это случилось 10 июля 1941 года. Боялся ли я? Помнится, не очень. Просто сердце в первую ночь постукивало чаще обычного. Смелость ли это? Конечно, нет. Это всего лишь уверенность юности в своем бессмертии. На другой день, уже под вечер, случилось событие, во многом, как я понял впоследствии, изменившее мою судьбу. Мы торчали в этом окопе, когда пришел немолодой, впрочем, в то время все мне казались немолодыми, лейтенант, командовавший участком. «Выводи отделение», — сказал он, — «в распоряжение командира поисковой группы». «Немцы десант сбросили», — сказал мне старший сержант-сверхсрочник, в распоряжение которого я поступил со своими 8 бойцами. «Мостик в деревне перекроешь на всякий случай». Многое забылось, а его я помню. Сначала думал, что он стоит перед глазами потому, что вооружен был немецким автоматом. А потом понял – нет, не поэтому удержала его моя память. И не память удержала его ничем не примечательный облик, а благодарность. Увидев подкрепление из 8 необстрелянных мальчишек, он отправил нас охранять никому не нужный мост, подальше от немецких диверсантов, с надеждой, авось уцелеет. 12 июля разбудил меня сплошной рев, в котором глохли все иные звуки. Мы вскочили, не соображая, что происходит. Над недалекой линией фронта небо полыхало разрывами. Левее ее поднимался столб дыма. Горел город Красный. Мы заметались перед мостом, криком решая, переходить его или нет, и решили уже, что надо бы перейти, но на наше счастье не успели. Сквозь рев ясно донеслись резкие отрывистые выстрелы танковых пушек, и из деревни к мосту побежали женщины и дети. И мы побежали тоже. Мы успели добежать до первых кустов на опушке, когда нам в спины ударил пулемет. Кто-то из ребят попадал на землю, но я добежал до леса и остановился только за первыми стволами. Из моих ребят собралось лишь 4. И я не знаю, что случилось с остальными. Надеюсь, что тогда они не погибли, потому что немцы стреляли неприцельно, и пули их шли выше наших голов. Куда бежать? Я решил держаться дороги, потому что она была единственным ориентиром, иначе мы рисковали запутаться в незнакомом лесу, закружить в нем и либо пойти не туда, куда следовало, либо нарваться на немецкие разъезды. Сначала мы осторожничали, обходили поляны, по одному, пригнувшись, перебегали лесные дороги, но хотя где-то продолжалась пальба, в лесу было настолько тихо, что мы малость обнаглели и чудом не поплатились за это легкомыслие. Мы вышли к какой-то реке. Лезть в воду нам не хотелось. Правее за кустами виднелся деревянный мост, и мы пошли к нему по берегу, шумно и почти открыто, поскольку на нем никого не было. И неожиданно были обстреляны доброй парочкой автоматов. Сейчас думаю, что мы нарвались на немецкую моторизованную разведгруппу, но тогда мне было не до размышлений. Мы бросились назад, в лес, а обстрел продолжался. Забежав за крутой поворот реки, мы решили переправляться. То ли, переплыв реку, мы миновали окружение, то ли выскочили из еще не замкнутого кольца раньше, но больше с нами тогда ничего не случилось. Мы вышли к своим, попили молочка в какой-то деревне и под утро следующего дня пришли в Смоленск. И на рыночной площади упали без сил от полного изнеможения. Я и сейчас могу показать камни, на которые мы рухнули. Часть четвертая. Незабудки на минном поле. Продолжение. По дороге к нам присоединялись какие-то бойцы. Одному в окружении неуютно. И такой неизвестный присоединившийся боец растолкал меня ранним утром. «Старшой, вставай! Тебя командир спрашивает». «Перепиши своих бойцов». Командир протянул блокнот и карандаш. «Видишь двухэтажный деревянный дом во дворе. Принесешь туда список». Я еще не проснулся, соображал плохо, но консервы, опять тушеный горох, для своих ребят, которые почему-то считали меня старшим, получил. А еще получил винтовки, патроны и участок на Витебском шоссе возле какого-то завода. По-моему, кирпичного. Окопы там были едва обозначены, и мы рыли их в две смены. Одна спала, другая копала. Потом менялись. К вечеру сделали, но получились не окопы, а ровики, потому что песок все время осыпался, а досок для обшивки не было. Да и времени признаться тоже, потому что на Смоленск накатывался грохот. Комментарии к прожитой жизни. Как-то интервьюер меня спросил, не видел ли я, как мои пули попадают в немцев. Я ответил, что не только не видел, но и очень надеюсь, что вообще не попадал ни в кого. Конечно, у войны, да еще такой, как наша Великая Отечественная, свои законы. Но все-таки мне легче будет умирать. В тех песчаных ровиках под Смоленском нам пришлось вдосталь пострелять. Вроде бы никто нас особенно не атаковал, но немцы атаку демонстрировали, а патронов у нас хватало. Спали мы урывками прямо на дне ровиков под грохот собственной пальбы. Так продолжалось дня два или три, точно уже не помню. А потом уже в сумерках нас неожиданно сняли с позиций, привели на станцию и погрузили в эшелон из телячьих вагонов. Никаких нар не было, и мы повалились прямо на пол. Уж очень хотелось спать. Не видел я никаких снов, а проснулся вдруг от страшного грохота. Обе двери вагона были распахнуты настежь, и мы, сонные, прыгали из него в обе стороны. Рядом с нами горел наполовину разваленный взрывом вагон. Кругом рвались снаряды. Где-то совсем близко били пулеметные очереди. Я спрыгнул на насыпь и, еще не поднявшись с нее, увидел совсем рядом немецкий танк, стоявший посреди путей. Его пушка была развернута в нашу сторону, выплевывая снаряд за снарядом. Но снаряды уже летели за спины. Я это понял, скатился в кювет, на четвереньках выбрался из него и нырнул в придорожные кусты. Уже не вспомнишь, полз я через кусты или бежал, согнувшись в три погибели. Помню, что передо мною вдруг оказалось поле, на котором тоже рвались снаряды, но редко и неприцельно. Многие из тех, кто выскочил из эшелонов, оставались в кустах, но за полем виднелся лес, и я побежал к нему. Побежал перебежками, стараясь падать в свежие воронки, и их удушливый смрад снится мне по ночам. Но отец успел вдолбить в мою голову, что снаряд никогда не попадает в одно и то же место, а значит, всегда есть шанс уцелеть. Словом, домчался я до леса, но уже без воздуха в груди, потому что дышать в воронках было совершенно нечем. Упал я за первыми деревьями, меня била судорога, я очень хотел вздохнуть полной грудью и не мог. Потом из груди вырвался какой-то жалобный сип, и меня стало мучительно рвать желчью. Но дышать я уже начал, с трудом и свистом, но начал. Потом отдышался, перебрался под куст и представил себе карту. Немцы перерезали дорогу где-то под Ярцево. Я прыгал из вагона в левые двери. Значит, если я хочу выбраться, мне следует идти в сторону Москвы, но ни в коем случае не пересекать железнодорожного полотна. Так я наверняка выйду на старую Смоленскую дорогу, по которой когда-то шла армия Наполеона. И шла она через Соловьеву переправу. Я решил следовать путем великого полководца и вылез из-под орехового куста. И очень обрадовался, увидев совсем рядом двух ребят из своего отряда. Это была удача, огромная удача. И мы направились лесом к Соловьевой переправе почти спокойно. Было раннее утро. Мы шагали через лес без дорог, изредка встречая каких-то потерянных людей, сумевших вырваться из-под танкового расстрела эшелонов. Кто-то присоединялся к нам, кто-то продолжал путь в одиночестве, но все подавленно молчали, кроме нас, потому что мы были очень молоды и знали, куда идем. Цель в молодости успешно заменяет оценку реальности, свойственную более разумному возрасту, чем широко пользовалась советская власть. Кажется, во второй половине дня мы услышали густой гул взрывов. Бомбили где-то впереди. Я уже понимал, но ни за что не хотел верить, что бомбят цель нашего пути через лес, Соловьеву переправу. И продолжал упорно идти вперед. Грохот бомбовых разрывов периодически сменялся пулеметными очередями, и я успокаивал ребят, объясняя, что это наши зенитчики отгоняют немецкие самолеты. И, по-моему, сам в это верил. Или, во всяком случае, очень хотел верить. Смена звуков продолжалась с малыми промежутками тишины. И чем ближе мы подходили, тем все явственнее прояснялась система. Юнкерсы, отбомбившись, улетали за новым запасом бомб, а им на смену шли мистершмитты с солидным грузом пулеметных лент, чтобы не дать нашим перебежать, укрыться, просто хотя бы перевести дух. Это был ближайший путь к Москве, и уходить мне отсюда не хотелось. Требовалось осмотреться, чтобы понять, как действовать. И я, оставив ребят на опушке, ползком перебрался в кусты поближе к бомбежке. Я глох от грохота разрывов, но из кустов ничего не было видно. Заметив впереди воронку, я добежал до нее, пока юнкерсы разворачивались для пикирования, и нырнул на дно. Отдышавшись, я осторожно подобрался к краю и выглянул. И то, что увидел, никогда уж из памяти не сгладится. Весь берег перед переправой был заполнен машинами, повозками, санитарными обозами, артиллерией без снарядов и снарядами без артиллерии. Людей видно не было. Вероятно, они прятались то ли в воронках, то ли под машинами. Но они были там, в этом пекле. Были. А вот наших зенитчиков нигде не было видно, как я не всматривался. Заметил только счетверенную пулеметную установку на грузовом газике, но огонь из нее не вели. То ли расчет уже погиб, то ли с пулеметами что-то стряслось. А только никто от налетов фашистской авиации не отбивался. Это было жестокое, планомерное уничтожение тылов нашей отступавшей армии вместе с переполненными обозами раненых. Двойки пикирующих бомбардировщиков, отбомбившись, сменялись двойками истребителей, расстреливающих живое и мертвое. И уцелеть здесь было просто невозможно. Мне следовало бежать отсюда, пока еще было время, но я не мог оторвать глаз от этого гигантского эшафота. Комментарии к прожитой жизни. Тупая механическая жестокость войны была столь зримой, что с той поры я смотрел все наши парадно-победные фильмы с горечью и досадой. А много позже это страшное юношеское впечатление помогло мне понять, что в России друг с другом рядышком всегда сосуществовали две истории в полном соответствии с ее двумя культурами. Крестьянская история воспевала победы, дворянская анализировала поражение, исходя из того, что победы ничему не учат, а воевать еще придется. Но советское искусство всегда послушно следовало крестьянской психологии. И вдруг кто-то сзади свалился в мою воронку. Я оглянулся и увидел молодого лейтенанта. Действительно молодого, даже щетины на щеках не было заметно. Он сидел на откосе и смотрел на меня. «Ты мимо пробежал», — зачем-то пояснил он. Я кричал, но тут такое. Он понравился мне с первого взгляда. Подтянутый, в гимнастерке с красными кубиками, туго перехваченной командирской портупеей с пистолетной кобурой на боку и полевой сумкой через плечо. И фуражка на нем сидела лихо, и со звездой была эта фуражка. Здесь не проскочим. Направление главного удара, по всей видимости. «Надо на юг идти», — сказал я. «Назад через железную дорогу или сами на юг, пока их правый фланг не обойдем». «Местный? Родился тут». «Не пойму, ты в армии или нет?» Я извлек из пилотки комсомольский билет и справку. Лейтенант прочитал, улыбнулся. «Ну, веди, истребитель. Меня Валентином зовут». И протянул мне руку. С этой встречи начался мой самый долгий путь к своим. Долгий, тяжелый и опасный. Мы с Валентином прошли много верст и много дней. Мы прикрывали друг друга огнем. Мы поровну делили последнюю горсть полузрелой земляники или пучок щавеля. Но я ни разу не назвал его по имени. Я обращался к нему только по уставу. «Товарищ лейтенант». Потому что он олицетворял для меня всю мою Красную Армию. И поэтому я просто не спросил его фамилии. Она мне была не нужна. А вот уцелел ли он на войне, как сложилась его судьба, я не знаю. И не узнаю уже никогда. Мы оказались в разных фильтрационных лагерях, когда вырвались из окружения. Он в офицерском, я в солдатском. Нас окруженцев 41-го старательно разводили по разным лагерям всегда, даже когда Сталин помер. Но тогда мы молились на Сталина в душе своей. Он присутствовал в каждом из нас. Он помогал нам верить в победу и, губя тысячи жизней, спасал каждого в одиночку. «Отходим в лес», — сказал Валентин. «Ты первым. Как только юнкерсы отбомбятся, вылетай из воронки и без остановки в кусты. Там падай, даже если стрелять не будут. Лежи и жди меня». Мы благополучно перебежали в лес, где можно было уже не ползать. Там мы походили среди укрывшихся людей. Валентин предлагал им идти с нами, но никто не пошел. Все боялись отдаляться в глухие леса от ближайшей дороги на Москву, надеясь, как надеялся я, когда лежал в воронке, ночью перебраться через Днепр. Это казалось всем самым простым решением, и с нами пошли только двое из тех ребят, которых я знал. Вчетвером мы осторожно двинулись назад, к железной дороге, а на подходе к ней к нам присоединились трое красноармейцев. Вот тогда лейтенант Валентин достал из полевой сумки командирский блокнот и приказал мне составить список отряда. Я составил список с указанием годов рождения и воинской специальности, за что получил одобрительную улыбку командира. Чем ближе мы подходили к железной дороге, тем медленнее и осторожнее шли. Эта настороженность и обостренное внимание и привели меня к счастливой и очень нужной находке. Я нашел солдатский котелок. Не круглый времен Первой мировой, а алюминиевый, плоский, с крышкой и удобной ручкой. По-моему, такие котелки появились в нашей армии после Финской войны. Выпущено их было еще немного, и как именно этот новейший котелок оказался на моей дороге, да еще в самом начале наших странствований в окружении, я не берусь объяснить. Счастье потому и счастье, что не поддается никаким логическим заключениям. А эта находка спасла мне жизнь без всякого преувеличения. Добравшись со всеми предосторожностями до железной дороги, мы укрылись в кустах и начали ждать короткой июльской темноты. Там, куда мы вышли, целых эшелонов на дороге не просматривалось. И я понял, что мы оказались западнее того места, где немецкие танки перерезали железную дорогу Смоленск-Москва. На путях валялись остатки разбомбленных составов, обгоревшие вагоны, колесные пары. Но людей нигде видно не было. Я уж подумал, что нам невероятно повезло. Хотел сказать лейтенанту, что немцев на этом участке нет и в помине, но не успел вскочить. И слава богу, что не успел. Издалека послышался рокот мотоциклетного мотора, и на тропинке, которая у нас в России бежит вдоль всех рельсов, куда бы они ни вели, показался военный мотоцикл с коляской, двумя ручными пулеметами и тремя фашистскими солдатами. Я знал эти мотоциклы по описаниям в газете «Красная звезда», которая много и восторженно живописала о победах немецкого оружия, не забывая рассказывать и о самом оружии. Такие мотоциклы назывались «цундапами», были очень мощными и высокопроходимыми. Но на узкой, извивающейся во все стороны тропинке выглядели тяжелыми и неуклюжими. Это был патруль, и если водитель не отрывал глаз от дорожки, то солдаты, сидевшие позади него и в коляске, не отрывали глаз от придорожных кустов. Сейчас у меня такое ощущение, будто я видел их лица. Но, скорее всего, я видел нечто подобное в кино, потому что тогда лежал ничком, уткнувшись лицом в траву. Пересекать железную дорогу было нельзя. И мы продолжали тихо лежать в кустарнике, осторожненько шевелясь в промежутках между патрульными мотоциклистами. Тогда казалось, что подобной муки, чисто физической, куда более, нежели психологической, просто не может быть. Но во время наших дальнейших блужданий по лесам выяснилось, что может. И тот день, когда это случилось, я помню хорошо. Снится даже, когда на животе сплю. А той короткой и душной июльской ночью мы перемахнули через насыпь вполне благополучно. По одному, с небольшими интервалами и только по команде Валентина. И поспешно скрылись в густом ольшаннике, который надо было пересечь, чтобы войти в лес. Здесь мы вздохнули с облегчением. Но это освежающее чувство стало исчезать, как только мы приблизились к лесу. Слабый запах тления делался все сильнее и сильнее с каждым нашим шагом. Липкий, еще не вызывающий спазмов в горле, но уже включающий ощущение тошноты, запах начавшегося распада. Первые трупы появились на стыке ольшанника и лесной опушки, круто падавшей в низину, по которой мы пробирались. Я видел их сквозь кусты. Но ребята, приставшие к нам, бегали посмотреть, а потом возбужденно рассказывали. Ног нет у мужика, как бритва и срезала. Мне было неприятно. Я, сколько помню себя, всегда старательно избегал глядеть на покойников. Но мои сверстники, да и не только сверстники, а вполне взрослые дяди и тети, и тогда часто бегали посмотреть на тех, кто либо помер от голода, либо попал под трамвай, и всегда с массой подробностей рассказывали в непонятном возбуждении. Теперь-то я понимаю, что подобный интерес объясняется уровнем культуры и эстетического развития. Но мне горько от подобного объяснения. Люди чаще всего не повинны в безгрешном своем любопытстве, чем широко пользуются авторы не только фильмов ужасов. Впрочем, не мне одному было тогда противно выслушивать подобные рассказы, потому что лейтенант Валентин, если случался рядом, всегда резко обрывал рассказчика. Потом мы сообразили, что немцы, по всей вероятности, били из танковых орудий и пулеметов по убегавшим из эшелонов людям с железнодорожной насыпи. Тела убитых во множестве попадались нам на выходе из зарослей ольшанника и на опушке леса. А когда мы немного углубились в лес, дышать стало значительно легче. Тут нас ожидало целых три события. Мы нашли оружие и еще одного соратника. Оружие – два карабина с полными патронташами. Принес боковой дозор, который выслал лейтенант. Людей у нас было немного, в дозоры справа и слева лейтенант назначал по одному, причем только из бойцов. Двоих отправлял в головной дозор, а остальные следовали в основной группе. Те карабины левый дозорный подобрал прямо на земле. Вероятно, они принадлежали охране какого-то эшелона, но, по его словам, аккуратно лежали под кустом. Железнодорожная охрана состояла из пожилых, непризывного возраста мужчин, одетых в форму железнодорожников. Почему они и поторопились избавиться от оружия, попав в окружение? И я их не осуждаю. В окружениях люди ведут себя согласно собственным представлениям о долге и нравственности. А для нас их поступок оказался весьма кстати. Карабины получили кадровые бойцы. Дозорный, который нашел их, и еще один достался красноармейцу из нашей основной группы. Вероятно, лейтенант заметил мой завистливый взгляд при этом, однако ничего не сказал, но сделал так, что я под вечер того же дня все же обзавелся пистолетом. Но об этом дальше.